Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которую мы уже довольно часто затрагивали. Это именно сверхъестественное в нашей жизни, в том числе и повседневной. Но вот сколько уже невероятных стенаний прогрессивной общественности, что даже в период торжества науки, разума, новых технологий в обществе не иссякает вера в сверхъестественные явления. Да, это магия, целители или всякого рода призраки, барабашки, полтергейсты и так далее. Да, и вот эта поразительная специфика человеческого сознания и общество, оно, конечно, да, требует каких-то размышлений и разговоров. Потому что все-таки, да, подобные всплески, особенно интереса к сверхъестественному, всегда так или иначе связаны с какими-то социальными серьезными изменениями в обществе. Вот мы об этом и поговорим сегодня. Так что тему я сегодня назвала «Сверхъестественное в повседневной жизни». И мы, как уже повелось, отталкиваемся в нашем разговоре от книги Франческо Паоло Дечелли «Вампир. Естественная история воскрешения». И с нами сегодня гости Мария Факеева, редактор книги, кандидат философских наук, независимый исследователь. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Константин Филоненко, социолог, независимый исследователь, автор книги «Путеводитель по современным страхам. Социология стрёмна». Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, значит, по поводу вампиров. То есть мы, конечно, сегодня обязательно обсудим современное бытование этого образа, его чрезвычайный успех в массовой культуре и сознании. Но все-таки, наверное, хорошо было бы начать о том, как вот эта именно самая фигура вампира или вурдалака или упыря в разных традициях, как она вообще появляется в культурном обиходе, да, вот когда вдруг, да, они начинают говорить, писать и так далее. Это вот что, это древний какой-то культ или это странным образом, в каком смысле, изобретение нового времени? Вот как это можно охарактеризовать, да? Почему европейская культура так, я не знаю, увлечена этим персонажем? Не знаю, кто хотел бы начать? Поразмышлять на эту тему.
Если Константин мне позволит.
Мария, пожалуйста, да.
На самом деле фигура вурдалака, вуркалака, вукадлака, действительно, у этого персонажа множество имен. На самом деле эта фигура несовременная. И в контексте современности у нас переплетаются несколько образов. Это современный образ, в общем-то, образ 19 века, образ вампира, всем известного под именем Дракулы. И он, в принципе, мало имеет отношения к тем вурдалакам, о которых пишет Дечелли. Наверное, самое главное о том, почему этот образ бытует, если мы не берем романтический образ, если мы берем именно исконный образ вот этой древней нежити, то здесь у нас, опять-таки, есть и современный образ, это образ зомби. По своим типологическим характеристикам зомби очень похожи на тех персонажей, которые возникают у нас в текстах и свидетельствах XVIII века. Но если говорить о том, почему вообще этот образ продолжает жить, то, как пишет Дечелли, это совершенно безупречный образ для коллективных гонений. Это безупречный козел отпущения. И если я могу немножко отойти в сторону...
Можете, можете.
То на самом деле книга «Де Чиелье», она крайне пропитана философией Рене Жерара. Философа конца 20-го, в общем-то, даже 21-го в какой-то степени века, который является теоретиком как раз коллективных гонений и теоретиком козла отпущения. И пока я работала над книгой, я все время ждала, появится ли там упоминание Жерара. И оно появилось всего один раз и очень вскользь. Но на самом деле эта книга – идеальная реконструкция теории Жерара, потому что нет никого более беспомощного и беззащитного, чем мертвые тела. Мертвые тела, которые не могут себя защитить.
Вы хотели бы добавить, Константин?
Да, да, да. Очень здорово. Вот Мария заметила про то, что на самом деле это действительно, что как бы, мне кажется, есть ряд читателей, которые могут быть даже разочарованы, когда как бы откроют эту книгу, точнее, не откроют, а вот до какого-то момента ее дочитают, что действительно это те вампиры, о которых идет речь, это совсем не те вампиры, как бы из, не знаю, из фильма «Сумерки», и которые, да, вот и все, что восходит к Дракуле, да, действительно что-то аристократическое, что-то вот такое. Но для меня здесь было очень интересно то, каким образом, в общем-то, как схожи механизмы распространения моральных паник, да, вот как бы и сейчас, и, в общем-то, да, вот в там вот в 16, 17, 18 веках, которые описывает Де Чиелье, что, в общем-то, когда какие-то локальные верования, по сути, к ним начинают относиться всерьез, и они как бы обретают такой общий, такой, ну, что ли, общенациональный эффект, и в этом смысле вот те вампиры, которые описываются в книжке, они больше всего похожи на группу смерти, вот, которые были, что тоже некая, по сути, фольклорная, ну вот, не знаю, это довольно давно было, да, уже давно их никто не упоминает, но это просто такой блестящий пример того, как, по сути, фольклорная история вдруг становится такой вот полноценным предметом обсуждения, в общем, такого целого общества, и чему посвящается доклад. То есть удивительным образом, как и сейчас, и там, в том же 18 веке, как схожа роль медиа, да, механизм распространения паники в медиа абсолютно, ну, можно сказать, идентичны, да, что вот есть, в общем, есть, тогда это были газеты, да, какие-то официальные доклады, вот сейчас это там интернет, вот, телевидение отходит на второй план, но, в общем, да, все виды медиа, вот, это довольно любопытно, вот, и это такие механизмы распространения страха, да, которым эта книжка, в общем-то, и посвящена, вот, и они таким образом не меняются.
Да, вы знаете, но вот очень важно, мне кажется, то, что мне показалось очень важно в книге, но каждый находит для себя важный момент, да, что когда это фольклорный персонаж, собственно, выходит на европейскую сцену, да, и это происходит в XVIII веке, если я правильно помню, в 30-х годах XVIII века, и, ну, собственно, об этом много можно сказать, но это, да, часть фольклора, крестьянской культуры восточноевропейских славян, да, которые так и бытовали в деревнях, и, значит, периодически вспышки какие-то были, моральных паник внутри маленьких общин. Но это была часть какой-то вот такой локальной культуры. А почему вдруг эта локальная культура оказывается столь важной и притягательной для то, что мы сейчас бы назвали западноевропейской культурой? Вот почему? Вот понимаете, потому что, ну, мы прекрасно с вами понимаем, много что бытует в разных локальных обществах, но совсем не все становится предметом невероятного интереса, популяризации, мифологизации, аллитературивания и так далее, да, и становится каким-то своеобразным культурным персонажем. А вот с вашей точки зрения, какие процессы социальные повлияли на то, что эта фигура вампира, вот этой нежити, которая, да, сосет кровь и все прочее, вдруг неожиданно каким-то образом отзывается в западноевропейском обществе. Мария, как вам кажется?
Ну, как мне кажется, социальные и политические кризисы являются некой предпосылкой к тому, чтобы сформировался образ идеального врага. И в какой-то степени вампир становится таковым благодаря именно постепенному вхождению в контекст западноевропейской культуры. И в какой-то степени это происходит благодаря тому, что это был, в общем-то, удачный нарратив, с одной стороны. С другой стороны, это происходит потому, что те призраки, которые бытовали в Западной Европе, они были до крайности привычными, и существовали некие механизмы сопротивления. Вампир был настолько новым явлением, что механизма сопротивления не было. И это мы очень хорошо видим как раз в отчете Флюкингера, который попадает в общем-то, в прессу, и впервые вообще возникает сама по себе концепция вампиризма, которую, по сути, мы из этого отчета Флюкингера и видим. А что касается интереса, который развивался в дальнейшем, в общем-то, в какой-то мере он связан с полным непониманием того, что теперь с этим делать. И отсутствие инструментов было сформировано, опять-таки, разными кризисными ситуациями. Например, одним из них была реформация. В дальнейшем это передел территорий, в том числе Восточной Европы, связанный с столкновениями с османами и изменениями границ Австро-Венгерской империи. И вот это присутствие неведомого и опасного, оно как бы отличным образом становилось объяснением любых существующих кризисов. И в этом отношении, конечно, вампир пришел в Западную Европу, с одной стороны, в образе Османской империи. Как мы помним из сюжета, как раз те виктимные категории, они очень часто были связаны с Османской империей. А с другой стороны, вампир остается, потому что культура западная пытается апроприировать каким-то образом восточноевропейскую и южнославянскую культуру для того, чтобы включить ее в устоявшийся порядок. И когда она начинает выбиваться, это приводит, собственно, к укоренению этого персонажа.
Константин, вы хотели что-то сказать, по-моему, да?
Да. Я хотел сказать, что это... ну вот почему... Это действительно очень такой, мне кажется, возможно, краеугольный вопрос. Почему именно этот сюжет вдруг становится популярным и вообще за что он отвечает? И как бы здесь достаточно, мне проще вот в 20 веке, что в какой-то момент, что очень разные вещи вдруг начинают выходить на первый план, да, вот те же самые зомби, о которых там довольно любопытно, что они не просто в какой-то момент становятся все популярнее и популярнее, как такой образ, да, они сами изменяются, они там становятся быстрее, они становятся яростнее, вот, там как-то умнее и так далее. И, например, пришельцы, да, что вот, например, есть очень много таких, я бы сказал, исследований, да, или наблюдений о том, как сильно связаны нарративы про пришельцев, про злых, опасных пришельцев, которые, значит, пытаются захватить Землю, значит, как это связано с сюжетами Холодной войны, да, вот развитие вот этого всего, и как выглядят инопланетяне в голливудских фильмах, и как выглядят инопланетяне в советских фильмах, да, в советских фильмах, в общем, инопланетяне – это какие-то добрые, прекрасные существа, вот, и, в общем, ну, не всегда, но в основном, вот, а в то же время, значит, в Голливуде это вот некие опасные, значит, создания. И то же самое с зомби, как бы, это такой идеальный образ другого, да, и тоже это связано, вот, в общем, с распространением каких-то таких сюжетов, связанных с тем, как опасен может быть другой. И здесь, мне кажется, очень любопытным применить вот эту метафору, которую применял французский философ-постмодернист, да, социальный мыслитель Жан Бодриар. Он говорил, что есть некая трансформация образа врага, что есть враг-волк, да, враг-крыса, да, уже против которого, например, уже там против крысы, там, не знаю, забор не поможет, стена не вся поможет. Вот. А следующий раз это враг-вирус. И мы привыкли жить, скажем так, в парадигме врагов-вирусов. Вот. И это вполне, ну, вот в массовой культуре, да, что вампиризм, например, передается как вирус, там зомби передается как вирус. А вот, собственно, вот в этой книге, которую мы обсуждаем, очень интересный как раз-таки взгляд, вот этот вот такая в некотором смысле кажется сейчас наивной эпоха врагов-волков, да, в этой типологии. против которых работают не просто какие-то заслоны, да, какие-то физические препятствия, но вполне себе конкретные способы борьбы с ними. Вот в виде там всяких ритуалов, в виде там значит, какой-то бытовой осторожности, в общем, какие-то такие штуки. Вот. И, возможно, вот, то есть, отвечая на вопрос, возможно, это связано там с надвигающейся промышленной революцией, да, вот, с тем же османским влиянием. Все же, и это, безусловно, такое вдруг интерес, да, интерес к трупам, как бы это ни звучало, да, вот интерес в таком в бытовом смысле, интерес к тому, каким образом умершая может как бы не вполне себе умирать, он соответствует как раз-таки вот этим становящимся актуальным сюжетам, да, что вдруг появляется большое количество людей в европейском обиходе, которые хоронят людей совсем иначе, вдруг появляется вдруг происходит трансформация там, крестьянской общины, да, и как бы там ритуалы, которые, условно говоря, работали раньше, перестают работать, приходится иметь дело с механизмами. Ну, в общем, и вот этот сюжет, который очень хорошо вписывается, вот эти страхи, опасения и, в общем, ужас, да, который испытывает европейское общество, да, перед, с одной стороны, другим, а с другой стороны, новыми каким-то вызовами времени, того времени.
Да, мне кажется, это очень важно. Я просто немножко вернулась. Вот к вопросу Западной и Восточной Европы. Ну, вот есть уже практически классическая книга Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу», где он показывает, что как раз в XVIII веке, после страшных религиозных войн, начинает вот как бы, да, обретать вот эта попытка идентификации Западной Европы, вообще общности европейской, да, которая пересматривается. И, значит, вот как бы открытие, условно говоря, Восточной Европы, да, то есть Восточная Европа наделяется, Мария, о чём вы говорили, да, это образ чужого, такая экзотизация Восточной Европы. С другой стороны, ну что, там тоже христиане, да, в общем, вполне себе этнически близкие и религиозно близкие, но при этом, значит, несколько другой уклад, да, какие-то культурные особенности, ну, которые уж не так, наверное, разнятся, как с Османской империей, прям скажем. Но тем не менее, идея Европы, вот, да, Западной Европы, вот, начинает формироваться. И в данном случае вот эта идея появления фигуры вампира, да, вот это вот чужое, да, такая экзотизация Восточной Европы, где происходят всякие невероятные чудовищные вещи. Вот какие-то страшные вампиры, там, значит, эпидемии вампиров, которые вымирают. И на самом деле, если мы сейчас посмотрим, вот это деление на Восточную и Западную Европу, да, сейчас оно немножко меняется, там центральное появляется, но тем не менее, вот... Эти перегородки, они до сих пор остаются. Но вот мы можем считать, что действительно вампир, фигура вампира – это вот, вот некоторый побочный эффект вот такого, я бы сказала, Европостроительства. Мария, может быть, у вас есть какие-то соображения?
Да, несомненно, я абсолютно согласна с тем, что это эффект вот этого Европостроительства, просто потому что это действительно следствие колоссальных потрясений. Это следствие войн, это следствие новых влияний, в том числе научных, просто потому что это очень мощная пересборка картины мира. И следствие, опять-таки, некого конфликта между лютеранами, между протестантской оптикой христианской и католической. И мы очень хорошо видим, как Дечелли очень хорошо это показывает, как внутри книги вот это противостояние разных вампирических сущностей или вампироидов, он, собственно, выстраивает его по принципу вот этих вот религиозных и политических противостояний. И тот момент, когда у нас происходит эстетизация образа вампира, когда у нас появляется прекрасный бледный граф Дракула, когда вампиры становятся, ну, как бы, хорошо, еще не вегетарианцами, это уже как бы следующий этап. Но вот этот образ – это образ окончания вот этого формирования, которое действительно происходит к XIX веку. И, с другой стороны, вот этот прекрасный образ вампира, он также служит своего рода защитным механизмом. Вот этот вот феномен чужого, он был осмыслен, он был апроприирован, и это больше не вполне чужой. И действительно, вот эти образы вампира как чужого, они начинают трансформироваться, продолжая вот эту историю про вирус.
Константин, у вас есть дополнение?
Да. Мне кажется, что здесь, возможно, то есть продолжая эту мысль, что мне кажется, вот тут, например, мне кажется, тут было бы уместно сказать, что для меня, например, самым интересным понятием, которое в этой книжке вводится, является такое развращенное воображение, вот как это перевели. То есть, когда действительно вдруг, скажем так, посередине 18 века, в общем, вполне оказывается, что некоторые трупы могут не разлагаться. И как бы посвященная общественность говорит, что вот да, действительно, некоторые трупы не разлагаются, но они не встают, и они не ходят, и они не пьют кровь. Это такое интеллектуальное становление, вот это вот отодвигание, вот эта вот граница, где вот этого развращенного воображения, да, то есть, что в какой момент, как бы, то есть, я бы сказал, что это общий процесс расколдовывания мира, да, который, как бы, вот социолог Макс Вебер, который объявил там в 19 веке, вот что, как бы, наука, да, вот в таком просвещенческом виде, она как бы объясняет все больше и больше явлений, и необъясненное, оно вот отодвигается в сторону вот народных верований каких-то. Вот. И здесь интересно даже не то, что существуют ли трупы, которые не слагаются, там, могут ли они там чисто теоретически там, значит, как-то терроризировать, значит, несчастных христиан, а то, как отодвигается эта граница, вот именно вот где воображение как бы развращено и где оно не развращено. Вот это довольно любопытно.
Ну, мне хочется сказать, что любопытно по поводу неразлагаемости тела, да, но вот все-таки средневековые традиции католической, это как раз был признак праведности, что труп не гниет, да, и, значит, вокруг этого выстраивались мифологии святых, мощи которых там лежат и так далее. Но любопытно, что в новое время это происходит какой-то перевертыш. Что если тело не разлагается или не разлагается достаточно быстро, значит, оно не умерло. Да? То есть человек до конца не умер, и он может вернуться в этот мир, причем совсем не святым, а наоборот, вот таким, ну, фактически демоном, который пожирает живых. Да? И мне кажется, что вот здесь вот эта перестройка религиозного сознания, она тоже дает какие-то вот такие странные, можно сказать, побочные эффекты, где все перекодируется. Да? Святость уже никак не связана с нетленностью. И это тоже, отчасти книжка тоже это показывает, да? Как вообще меняется отношение к телесности. И прежде всего отношение, вот вы говорите о границах, а скорее границы между жизнью и смертью очень сильно меняются, да, они пересматриваются, что дает людям невероятное, ну вот какое-то тревожное ощущение, так вот, разрушение привычного миросозерцания. И сейчас мы выйдем на перерыв, а после него, я думаю, вот недолгие, мы продолжим эту важную тему. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Сверхъестественное в повседневной жизни». И в данном случае поводом и мотивом для разговора об этом послужила книга Франческо Паоло де Челли, которая называется «Вампир. Естественная история воскрешения». Собственно, книга, посвященная феномену появления вампиризма, да, в культурном пространстве и невероятная популярность персонажа вампира или под разными обличьями, как мы их ни называли, в современной массовой культуре. А также напомню, что у нас два сегодня гостя. Это Мария Факеева, редактор книги, кандидат философских наук, независимый исследователь. И второй наш гость Константин Филоненко, социолог, независимый исследователь, автор книги «Путеводитель по современным страхам. Социология стрёма». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, коллеги, да, вот мы сейчас перейдем из 18-го на 19 век, очень важно. Но я хочу заметить, да, что вот эта культурная история вампира, если так можно вообще выразиться, она же начинается в эпоху апогея барокко, которая была, так сказать, да, культурной реакцией на всякие страшные события 17 века, вот, как бы, да, 18 века, очень сложного и бурного. И в данном случае вот подобные персонажи, они как-то очень хорошо с такими эпохами сочетаются, да, гармонируют. Но вот, Константин, вы тогда упоминали, что, да, и это, конечно, появляются газеты к этому моменту, которые, как и свойственно журналистике, ищут что-нибудь острое, интересное и жареное. Да, и в этом смысле на обычные сплетни и новости накладываются еще вот такие экзотические события, да, поэтому это все разносится по Европе. Но я хотела просто сказать, но ведь вампир опять появляется ведь в окружении Роберта Дарнтона, замечательный культурный антрополог, да, ведь у него была книжка про месмеризм. А это приблизительно, да, ну, чуть позже, да, это уже там 70-80-е годы 18 века, да, вот, значит, вот этот интерес к сверхъестественному, он просто пропитывает общество западноевропейское, да, то есть правильно понимаем, что вообще-то вампир, он так вот возник в этой оболочке, ну, вот в этом контексте, ну, вот как бы сочетание научных исследований и параллельно идущих совершенно всякие такой вот сверхъестественных, страшных, непонятных явлений. То есть он вписался очень легко в западноевропейский интерес к паранормальному, скажем так.
Ну да, это как бы такая история о том, как... Скажем так, что есть прекрасный светоч разума, да, вот как бы наука, значит, ее открытие там и так далее. Есть вот эта вот странная народная культура, которая, с одной стороны, подлинная, а с другой стороны, такая вот немножечко иррациональная. Вот. И вот, собственно, и медиа, да, они всегда вот так вот работают на стыке. То есть, с одной стороны, как бы, по сути, в общем-то, никто не снимал задачу просвещать, но и развлекать тоже нужно. Как бы это такие две, как бы, разнонаправленные штуки, с которыми, на самом деле, и мы, имея уже за плечами такой, ну, в смысле, вот опыт взаимодействия с разными медиа, да, все равно вот как-то не можем с этим справиться. То есть я имею в виду вот с этим противоречием того, что вот, с одной стороны, нужно удержать внимание нашего слушателя, зрителя, читателя, да, а с другой стороны, как бы что-то ему передать, какое-то сообщение. И здесь, на самом деле, мне кажется, особенно сейчас нам понятен вот этот вот дух, скажем, передачи сплетен как способа, ну, цементирования сообщества. То есть, как бы, когда в газетах рассказывают какие-то истории, которые, они нужны, как бы, с одной стороны, действительно, чтобы развлечь, а с другой стороны, чтобы дать почву, в общем, людям для обсуждения и, соответственно, значит, для того, чтобы продать следующий выпуск, где будут еще больше подробностей там того, что... Вот. И нам это как будто бы очень понятно, да, что вот как развиваются разные сюжеты в социальных сетях, как они курсируют из медиа в медиа, да, там, как интернет-сюжет становится телесюжетом и в обратную сторону. Вот, и как это все распространяется там через, не знаю, знаете, родительские чаты там, или чат дома. И с вампиром примерно такая же история, что это вот какой-то такой сюжет, который на самом деле действительно вот как бы появился благодаря тому, что в достаточной степени оказались развиты медиа в тот момент.
А я хотела вот спросить, когда я читала книгу и вот слушала вас, коллеги, ну и вот как бы, да, вопрос, почему вдруг какие-то фольклорные персонажи становятся такой частью культуры, да, другой культуры. А не можем мы посмотреть на эту ситуацию, что в каком-то смысле этот страх перед вампиром, там, вурдалаком, называть как угодно, был продолжением модификации охоты на ведьм, которые были вот как раз 17 век, да, то есть это наложилось на матрицу, и в данном случае, да, ведьма, она у нас живая, да, но тем не менее ее там сжигали, чтобы она не возвращалась, ну а здесь, так сказать, оживший мертвец. Можем ли мы считать, что этот самый вампир попал в этот ряд этой моральной паники предыдущего столетия, да, 17 века?
На самом деле, даже если мы говорим про ведьм, вампир совершенно однозначно попал в этот ряд, просто потому что дочери описывает посмертную магию, и как раз, в общем и целом, не так важно, живая ведьма или мертвая. И если мы остановимся на том, что вампир у нас, в принципе, любой вампироид, не имел какой-то строгой классификации, к которой мы привыкли сегодня, да, вампир, он сосет кровь. Это не обязательно. Так. И, в принципе, смешение вот этих образов, оно точно так же предполагало включение персонажа, которого можно назвать ведьма. Да, там же появляются жующие мертвецы, которые в целом могут быть достаточно опасными для живых, могут быть, в общем-то, совершенно безобидными фольклорными персонажами, но так или иначе, вот эта совокупность кризисов, она подхватывает вот эти образы построен ужас, которых построен на полной беспомощности тех нормальных, живых людей, которые сталкиваются с кризисом. И в этом плане, в общем-то, не так важно, говорим мы о ведьме или о вампире. Да, не случайно Дочелли заканчивает свою книгу о том, что стоит задуматься над тем, что вампиры – это все мы. Мы в любой момент можем стать вампирами. И как бы в этом плане здесь нам, возможно, интересна вот эта демонология и типология, связанная именно с процессом умирания и неопределенностью жизни после, да, и попыток рационализации, попыток поиска каких-то научных обоснований или религиозных обоснований, когда в конечном счете все души умерших попадают в чистилище и не имеют возможности оттуда выйти. Это попытка ограничить то, что, собственно, никакому контролю не подлежит. И ужас перед вот этим вот неконтролируемым хаосом, разрушающим саму структуру общества, которая только-только начинает строиться действительно на сочетании вот этого понимания, что такое Европа, оно, собственно, действительно очень хорошо умещает и ведьм, и вампиров в один ряд.
Вы знаете, вот мне интересно, да, я просто как вот с этой точки зрения никогда не думала, но есть же персонаж, который абсолютно... Литературный персонаж, который вырос из этих моральных паник, это Франкенштейн Мэри Шелли, который оказался, не менее стойкий, литературный персонаж, который до сих пор вдохновляет, да, и сколько ставятся спектакли, и фильмы, и так далее, да, это образ... неестественного вурдалака, который умер и ожил почему-то и зовет кровь, а, собственно, руками созданное чудовище, которое тоже, в общем, назвать его живым довольно сложно, потому что, как мы помним из книги, он сделан из разных частей мертвых людей. То есть он тут такой оживший, в каком смысле мыши чудовище. Наверное, было бы здорово посмотреть с этой точки зрения. Я как-то пришло в голову, когда я читала книгу Уэллса, подумала, что вот он генезис литературного персонажа, идущего, собственно, из этой моральной паники. Константин.
Но это же, знаете, тоже какая-то переработанная моральная паника, в смысле, она как бы уже отжившая, то есть он никто всерьез как будто бы не боялся Франкенштейна, и это наоборот такое, знаете, такое упражнение в том, как на самом деле страшна может быть наука, то есть что наука это не всегда какой-то свет, это всегда это как бы еще и какие-то странности, какие-то странные штуки, которые на самом деле непонятны, непонятно зачем, и что как бы можно сделать вот такую вот вещь. И действительно, это, мне кажется, это вот как раз-таки вот этот сюжет, это такой симптом такого уже такой вот отмирания, такой переработки, то есть, условно говоря, как бы, как, не знаю, как, например, даже не знаю, с чем сравнить, с каким-нибудь, знаете, вот с... Я забыл, как называется сериал, в общем, где как бы зомби уже... Есть возможность, их лечить, и вот они уже выздоровевшие, и все равно, как бы, и там и люди к ним относятся все равно не так, как, к тем, кто не был зомби, хотя они уже выздоровели. И как бы это, то есть, такая вспышка какого-то сюжета, который, над которым, безусловно, очень интересно думать, который почему-то не получает какого-то продолжения такого вот массового, что ли.
Мне кажется, причина еще в том, что это все-таки уже 19 век, и очень быстро происходит гуманизация образа Франкенштейна, равно как и гуманизация графа Дракулы, да, потому что вот эти вот безусловные жертвы гонений в виде вот этих мертвых тел, которые подвергались различным надругательствам, они никак не осмыслялись именно с этой гуманистической точки зрения, что они могут чувствовать и, в принципе, какое... Они являлись просто источником безусловного зла. И в этом плане Франкенштейн уже трагический образ. И вот это вот трагическое, которое вплетается в, собственно, эстетику уже XIX века, и категория трагического, она очень хорошо работает на гуманизацию. И в этом плане это некое выдергивание вот этих образов. И, с одной стороны, вот эта литературная интерпретация или вот это изобретение, да, вот этого монстра, оно уже, конечно, делает ситуацию безопасной просто.
Не знаю, мне кажется, что в данном случае долгий спор, да, это вообще проблема... научной этики, да, которая с появлением науки, да, эта проблема, она все время существует, что имеет право делать, значит, ученые, что не умеют, особенно медики, да, но это отчасти еще и, как мне всегда казалось, такое предубеждение против врачей, которые, изучая анатомию, они же выкапывали тела, да? Церковь запрещала вторгаться в тело, да, потому что тело было священное, это было, значит, создание Божие. И мы знаем все эти истории, когда врачам приходилось идти, в общем, это святотатство было, да, выбирать эти трупы, смотреть, что там внутри, изучать и прочее. И у меня всегда было ощущение, что это остаток вот того, да, недоверия к научным людям, для которых ничего нет святого, которые переходят эти границы, да, вот не чтут границы жизни и смерти, и из этих трупов, значит, ничего другого, кроме как чудовище, выйти не может. И романтизм в данном случае, ведь это для него очень важная тема, да, вот эти границы потустороннего и всестороннего. Тем более, что романтизм, ну, вообще романтизировал протест, да, и падший ангел, который становится не то чтобы персонажем положительным, но, тем не менее, такая богоборческая идея была очень сильна. Мне кажется, что очень интересно, как этот самый, я извиняюсь, упырь, если уж мы говорим на русский, да, превращается в вот такую, обретает такую литературную историю, да, и начинает трансформироваться образ. Чем дальше к 20 веку, тем как-то сложнее и неоднозначнее.
Я бы хотела добавить комментарий об отношении к телу, что здесь на самом деле присутствует огромное противоречие, потому что одно дело ты надругался, осквернил могилу, назовем так, благонамеренного трупа, а другое дело нет. И где проходит эта граница? Дочели очень хорошо показывает, что эта граница призрачная, что она стерта, и нет никаких объективных критериев, то есть нельзя назвать сохранность тела объективным критерием, как вы очень точно заметили, что нетленность может быть и признаком святости, и точно так же признаком некого демонического повреждения. И в этом плане это некое слияние, построенное на чистых противоречиях. И не было никакой проблемы, как бы церковь ни старалась с этим бороться, вплоть до каких-то серьезных последствий, не только в виде отлучения, но и в виде каких-то физических наказаний, как бы церковь ни старалась с этим бороться, у некоторых сообществ это прекрасно укладывалось, чтобы осквернять тысячи, даже десятки тысяч могил путем обезглавливания и сожжения тел. Вплоть до того, что жители деревень покидали их из страха, что после смерти их тело будет подвергнуто такой неприятной процедуре.
Я просто вот что хотела сказать, да, но ведь интересно, да, вот мы с вами говорим, что эти вспышки моральной паники и интерес к сверхъестественному, да, вот мы показывали, да, там, 18 век, как отголосок 17-го, 19 век, начало особенно 19 века, да, когда, в общем, да, очень радикально меняется общество, и, значит, в преддверии индустриальной революции, и вообще очень серьезных изменений социальных, и это, да, наполеоновские войны и так далее, да, мир опять реструктурируется. Но ведь то же самое происходит и в конце 19-го, начале 20 века. Да, это невероятный интерес к, значит, столоверчению. Мы, на самом деле, в свое время обсуждали две книги Владислава Раздьякова «Знаки нового мира». Это о русском спиритуалистическом движении, да, 19-го, начало 20 века. И Константин Бургомистр был, значит, заметки о кабале и тайных науках в русской культуре, опять же, конца. И мы знаем, что Европа была охвачена опять интересом вот к этому спиритуализму, да, значит, вызывание духов, медиумы расплодились, которые говорили, значит, с душами, значит, голосами близких, умерших и так далее. Вот что здесь происходит, да? А можем ли считать, что этот самый вампир так или иначе в скрытом виде вот, да, продолжает свою жизнь вот уже в такой упаковке, я бы сказала, начала 20 века, вот с его такими... Опять же, кстати, это та же самая история, что опять пересмотр границ жизни и смерти. И это известно, и, кстати, в этих книжках, которые я упоминала, там очень много говорится о том, что многие ученые искренне верили, что можно доказать что мертвые могут говорить с живыми, что есть какие-то специальные волны, да, или что-то разум там исчезает, и что, в принципе, значит, это вот такой, да, элемент научного эксперимента. Так вот, интересным образом, что мы имеем сейчас? Такое ощущение, что эта славная традиция нас не покидает. И, кстати, я хотела спросить вот что у вас, да, изменения, ну, я не знаю, да, для меня, например, старые фильмы типа там 90-х годов, типа «Семейки Адамс» и вот эти саги «Сумерки» и все прочее про вампиров, тут происходит вообще, ну, вот уж какая-то гуманизация чужого невероятная. А с чем, вы считаете, это связано? Да? Ну, потому что, ну, скажем, в этих «Сумерках», да, там вампиры – это не чудовища, а вообще такие трагические фигуры, которые вызывают даже симпатию. А что произошло в общественном сознании?
В целом, один из способов вот как-то примириться, то есть как-то перестать испытывать страх, да, это как бы это познакомиться. Вот познакомиться, вписать в какое-то понятное окружение, да, что вот что там вампир, там он там из кладбища, из леса, из каких-то таких вот, ну, из условно говоря, сельской местности там переселяется сначала в замок, потом в город, потом вот и вот они уже там ходят в школу и все такое прочее. На самом деле мы это очень хорошо видим, эти же самые процессы, да, вот о которых вот вы говорите, что мы такая постепенная гуманизация монстров, мы видим ее в вот современном таком вот, там, в том числе я об этом пишу, значит, в крипипасте, да, то вот крипипасты, что, например, там классический случай это Слендермен, значит, такое вот некое существо, значит, такое вытянутое, которое там охотилось на детей, и что сначала это просто история про него, про то, как он похищает детей, потом это история про то, как он, его какой-то origin, да, то есть происхождение его, вот, и потом уже дети как бы с ним, значит, они сначала хотят с ним проводить время, как-то там вызвать Слендермена, вот, и потом там история про то, как уже Слендермен с другими персонажами, что они там живут где-то, у них там свои какие-то штуки, и они уже совсем не страшные, там уже нету страшных историй вокруг них, он уже не похищает детей, он уже, ну, в общем, все хорошо, и так произошло примерно со всеми, то есть тут мы наблюдали это коротко, да, потому что как бы жизненный цикл, я уже не уверен, что Слендермен вообще какое-то знакомое слово, потому что вот оно там как-то вспыхнуло, да, там в 2009 году вообще он появился. У интернет-мемов жизнь как бы не очень длинная, вот, но они проходят все те же стадии, что и, когда они вырываются в зону персонажей, они проходят те же самые стадии, что и все остальные, вот. И то есть это такая, ну, как бы борьба с ксенофобией, даже если это какие-то, значит, инфернальные хтонические или хтонические сущности, она, в общем, такая же, что они постепенно вписываются просто в наш привычный мир.
Мария, вам слово.
Ну, на самом деле, я здесь очень согласна с Константином. И, в принципе, какая-то переработка вот этих вот прежних образов, вызывающих неизбывное желание уничтожить носителя этих образов, она в том числе связана с тем, с расширениями, конечно, культурных границ и с тем, что в какой-то момент, и сейчас это снова меняется, но в какой-то момент мы вполне, может быть, и в контексте колониальной оптики находились, и в контексте мультикультурализма. И, в принципе, сама по себе идея мультикультурализма, которую Европа, в общем-то, достаточно активно старалась интегрировать в свое пространство. И если мы возьмем американские реалии, которые, в принципе, на этом построены, то необходимость помещать чужих в свою культуру и каким-либо образом их обрабатывать, она прямо-таки жизненная необходимость для какого-то просто адекватного существования не только отдельных сообществ, но и общества в целом. Это своего рода способ обработки некой профилактики перед коллективными кризисами. И вот то, что касается там борьбы с ксенофобией, о чем говорил Константин, здесь действительно похожие механизмы. Другое дело, что есть достаточно пугающий момент о том, что этот образ другого, он все-таки не полностью, скажем так, абсорбируется внутри той или иной культуры. У него есть потенциал снова вспыхнуть. И как бы в этом плане он заложен. Вообще сама по себе история вот этих вот страхов и попытки с этими страхами бороться, сама история коллективных страхов, она подразумевает возможность возвращения. И в этом смысле мы немножко, да, в этой ситуации вечного возвращения находимся. И на самом деле мы, в общем-то, не в безопасности в этом.
В общем, да, и вот получается, что, казалось бы, такой странный экзотический сюжет, а на самом деле сквозь фигуру вампира можно проследить все страхи, переломные моменты европейской истории, в которые, в общем, мы вполне себе включены, как бы мы ни говорили о том, что мы особая цивилизация и вообще никого похожи, но мы прекрасно видим, да, как фигура чужого облекается вот в такие странных иногда персонажей и всегда связана с чем-то потусторонним. И мне кажется, это действительно очень важная и интересная тема. Я очень сожалею, что нам приходится завершать программу, да? Но я надеюсь, что наши разговоры много интересного прочтут в самой книге. Конечно, мало что обсудили за такое короткое время, но заставит их задумываться о том, да, каким образом, да, люди пытаются справляться со страхами, кризисами и неизвестным будущим. Большое спасибо нашим гостям. Спасибо вам за интересную беседу. И надеюсь, до будущих встреч.
Спасибо.
До свидания.